Как ты видишь 24-й год для биткоина?
Все закончилось, я опять не успел.
Я не думаю, я просто покупаю.
Влажные фантазии в 100-150 тысяч.
Будет взрыв.
Они больше в кэше.
Я не знаю. Я чуть-чуть фиксанула.
Больше позитива.
Уровень приятный, стратегии для тупых.
На мой взгляд, они еще не в цене.
Тогда будет очень глубокое проникновение.
Стоит прокомментировать эти поинты, думаю.
Ну что, к страшилкам?
Про позитив. Тоже хочу отметить, что, на мой взгляд, действительно растет спрос на альтернативы классической финансовой системе. И...
Про позитив? Ты продолжаешь про позитив? Я думаю, мы перейдем к негативу.
Да, я хотел добавить, что, ну, посмотрите, как вот активные институционалы, да, там ожили вообще все, что вот у вас там, да, экспозиция в крипте 3%, при этом многие начинают ее повышать. Я вижу, как...
Слушай, ну, у меня 3%, потому что я не самый богатый человек. То есть я без наследства, я девчонка с Владивостока, которая приехала, такая, ну что, я хочу 15%.
Нет, ну смотри, 3%.
Просто я нищеброд.
Нет, дело не в этом. Другие. Можно иметь $100 и при этом, ну, 3% также держать. Просто я вижу тренд, что многие, в том числе инвест-дома, начинают своим клиентам, у которых была всегда там только там позиция, условно, на рынке долго. Типа, не хотите крипту? Вот у нас тут крипта растет. То есть, ну, видно, что, скажем так, ну, локация будет изменена, скорее всего, в большую сторону. Вот. Как раз на фоне того, что, да, какой-то есть популярность, и, на мой взгляд, все-таки вот BlackRock, да, сколько у них триллионов долларов в АУМ, и какой маркетинговый бюджет выделен под эту всю историю, под спотовый ETF. Я думаю, что, наверное, не полностью они еще его освоили, и все-таки, скажем так, поддерживать будет, да, криптоиндустрию.
Ну вот здесь, мне кажется, да, вот лично для меня совет, что когда я видела вот этот информационный поток, ну, такой, видно, что заготовленный, маркетинговый, плюс 200%, плюс 200%, у меня было понимание, что надо хотя бы немножечко, и, ну, фиксани, немного. Ну, потому что, естественно, что экспозиция долгосрочная, и когда, мне кажется, просто для меня будет red флагом, если я в 2024 году буду тоже слышать вот эти вот маркетинговые агитации, что любой инфоповод придумают, это очень легко, там целая команда специалистов, теперь кроме человеческих мозгов они объединяются еще и с искусственным интеллектом, я думаю, что окучивать инвесторов они будут еще лучше. Вот, и для меня это просто будет дополнительным red флагом, чтобы, возможно, там часть вот этой вот такой тактической позиции в портфеле фиксировать.
Да. Так же было в 2017 году, когда принимали фьючерсный ETF на биткоин, биржа Чикагская, 30 ноября 2017 года биткоин торговался по 11 тысяч, тогда была анонсирована точная дата запуска. А потом, вот за 4 дня, биткоин стоил уже 19, 2 икса. Но что самое забавное, день принятия 18 декабря, биткоин 18200, через 4 дня после запуска биткоин 10500. То есть минус 50% по факту мы увидели.
Ну вот мы пришли к главной проблеме битка, и вот как раз-таки, если мы переходим к факторам, которые играют против битка, это вопрос ликвидности, что, на мой взгляд, в, ну, просто долларовая ликвидность, ликвидность даже в самом широком смысле, она сейчас не в пользу роста трехкратного, двукратного роста этого актива, что просто... ну, не на чем расти, что вот есть у нас там кошельки, которые такие, скажем, долгосрочные, да, вот если мы видим эту статистику по вот этим нешевелящимся большим аккаунтам, и просто вот здесь есть нехватка ликвидности, которая, может быть, и не дает возможности этому рисковому активу расти.
Ну, я бы тут неоднозначно с вами то ли согласился, то ли не согласился, потому что, на мой взгляд, вопрос ликвидности в системе, он, скажем так, сложнее, потому что я, например, до сих пор не разобрался и продолжаю разбираться, что там происходит вот в этих дебрях системы, что из себя представляют money market funds и как они сейчас наполняются. И есть ощущение, что на самом деле, ну, да, ставка высокая, но при этом и денег из рынка не то чтобы прям вынимают. То есть есть вот ставка, а есть еще их политика количественного там ужесточения или смягчения. Вот, как я понимаю, сейчас мы не видим такого прям агрессивного оттока денег, да, из системы, наоборот, банкам банки там просят денег, банкам вроде как дают, да, там, вот, даже вот ЕЦБ с вуп-линией выделили, ну, короче, как-то это все не очень однозначно с точки зрения ликвидности, вот есть мнение, да, не знаю, могу я озвучить, Саша Кубышкин рассказывает про трежерки как вообще, как способ, ну, как залоговый инструмент, где это залоговые цепочки, они становятся, ну, раскручиваются, соответственно, все-таки денег у нас прям, ну, реально меньше не становится в рынке. Поэтому я здесь с точки зрения ликвидности вообще, я достаточно так аккуратно смотрю, просто есть график у меня там, да, в TradingView, где вот есть три элемента, это баланс ФРС, баланс Минфина и рынки репа. И если я вижу там какие-то значимые изменения, скажем, плюс 8%, да, или там неделя к неделе, ну, вероятно, вот как у нас было там в марте 23-го, там вообще плюс 12%. Вот, ну, на это обращаю внимание. В остальном этот фактор не самый значимый, так скажем. То есть я вот не понимаю пока здесь, как правильно ориентироваться, наверное.
Да, я тоже, там, мы смотрим с тобой, вот, мне кажется, одних авторов на Ютубе, такая честь и счастье, что ты еще смотришь меня. Вот, и тоже смотрела выпуск, последний выпуск Саши Кубышкина. Тоже видела его взгляд на активы, что он там вообще бык, оказывается. Вот, хотя буквально недавно он был, опять же, медведем в части рынка. То есть я, видать, ну, не все выпуски смотрю и пропустила тот момент, скажем, смены взглядов. Вот. Переобувание вот этого. Я пропустила, но вот я поняла, что он видит, что ликвидности достаточно, что ее достаточно. Вот. Но с другой стороны, если опять же посмотреть, да, вот ликвидность — это правда вот вещь дискуссионная, и здесь можно вдаться в эти дебри. И вроде бы у нас и ликвидности на российском рынке тоже достаточно, просто чтобы понять аналогию, да, для наших слушателей. Ее ликвидности тоже много. У нас много денег на депозитах, у нас много денег на различных денежных фондах, ликвидности и так далее. Тоже по аналогии, что у нас, в принципе, все очень хорошо с деньгами, но у нас не растет фондовый рынок, вот мы как в этом боковике находимся, так мы и находимся. Но ликвидности очень много. У нас не растет там рынок долго, да, то есть вот нам RGBI 119-120. Ликвидности очень много, занимайте под такую шикарную ставку, если вы, ну, как бы не дураки, условно говоря. Но при этом там тоже особого роста нет. И опять же, ну, ответ почему? Ну, потому что высокая ставка, инвесторам выгодно находиться в этой высокой ставке. Да, ликвидность есть, но эта ликвидность, она не присутствует в этом рисковом активе по битку. Она туда не идет. Она есть, но не в тех активах, про которые вот мы сегодня говорим, про альткоины, про биток. Поэтому, ну, дискуссия, да, правда, здесь можно долго говорить, мне кажется.
Ну, и здесь вопрос отношения к битку как классу активов. Изменится ли оно в 2024 году для крупных инвесторов? Станут ли крутые инвестдома больше денег, да, так скажем, выделять под крипту? Или все-таки у них останутся те же пропорции, возможно, они их даже сократят? Вот как вы считаете?
Тоже классный вопрос, тоже думала об этом, и более того, я даже думала, что он, на самом деле-то вот эти киты, да, которые выходят со стороны продавцов на запуске ETF-ов, как sell-side ребята, интересно, сколько они могут продавать. То есть у меня какой-то, ну, тоже был момент, что, окей, вот они пофиксили часть прибыли на уровне 49, а может быть они захотят все это зафиксить, и мы вообще опять увидим 20.
Ну, у них же все-таки им важно сохранять объем торгов, то есть им важно, чтобы объем торгов биткоином поддерживался на каких-то высоких значениях, чтобы они нормально зашибали с комиссией, так скажем.
Это очень логичная штука, поэтому... и я очень надеюсь на этот капитализм, на этот прагматичность мысли у этих ребят. Я очень надеюсь, как держатель тоже криптоактивов, тоже очень надеюсь на это. Вот, поэтому смотри, мне кажется, что за счет того, что, к сожалению, да, вот если говорить про богатых там и бедных, про распределение инвесторов, то больше там половину благосостояния Америки все равно держится в руках, скажем так, зрелых людей. Что у нас говорят зрелые люди, относительно публичные зрелые люди, что все это скам, да, что Уоррен Баффет хейтит крипту, и очень-очень много людей, кто, ну, прям реально люди, которые, можно сказать, инфлюенсеры среди вот таких вот зажиточных инвесторов, кто может отказать своему менеджеру, у которого он обслуживается лет 40, сказать, что «нет, слушай, Джо, ну я не понимаю всю эту твою новую фигню, дай-ка мне трыжаков». Ну вот, например, вот так у них построится диалог.
Есть и CEO BlackRock, которые сделали отличное роуд-шоу, проехались по всем каналам и сказали, что вообще биткоин $150,000. Давайте, вы чего, ребята, вообще где сидите? Поэтому здесь есть и такие достаточно тоже же весомые люди. Вот, понятное дело, что у них есть свой капиталистический интерес, потому что им этот продукт надо продавать, mm-hmm. поэтому они, ну, так лестно говорят.
Ну, просто, знаешь, мне кажется, вот мы сейчас с тобой говорим, и вот, да, у нас вот было три позитивных базовых фактора. Это ETF-ы, это халвинг, это мягкое ДКП, да. А дальше наш диалог скатился в надежде на то, что продажники смогут хорошо окучить состоятельных американцев. На мой взгляд, это вот чисто с точки зрения фундаментала, это очень слабый фактор в пользу роста крипты. Вот. Ну, то есть здесь я с тобой согласна, да, что какого-то икса, ну, не будет. Мой личный такой прогноз, вот субъективно, я накладывала несколько трендов по тренды, вот по росту, бычьи тренды битка на текущий график. Тоже аналитика доступна на Glassnode, обязательно мы ее подгрузим, чтобы вы визуально, ребята, послушали это. И из того потенциала, который я вижу, ну вот если мы дорастем до 55-60 тысяч к этому году, это уже будет хорошо. Но все же мне кажется, что вот 24-й год — это может быть год для того, чтобы сформировать хорошие позиции. Почему? Потому что у нас есть риски геополитического конфликта, у нас есть риски просто вообще какого-то, ну, дефолтного рецессионного состояния, потому что в Америке очень много банкротств, да, просто базовых, хотя при этом индексы мусорных бандов стоят на месте пока что. У нас в Америке, опять же, все индексы промышленного производства, в Китае тоже все в предрецессионной фазе, что у нас commodity Bloomberg индекс тоже находится на низах. Вот эти вот факторы, они как раз-таки и сдерживают меня вот в текущий момент времени очень активно там вот выкупать все эти просадки. То есть у меня такой осторожный взгляд, что доберемся мы до 55, и слава богу.
С точки зрения ваших факторов, которые, да, вот этих страшилок, тоже на них смотрю, их разделяю, много рисков, которые еще, как я говорил в начале, не заложены в цены. То есть консенсуса того, что и все плохо, нет. На мой взгляд, сейчас наоборот. Типа, а может, мы вообще этот софт-лендинг-то пройдем и полетим? Может быть, все окей? То есть, на мой взгляд, рынки гораздо более пессимистично входили в 23-й год, чем в 24-й. То есть, вот, да, там мы, по-моему, по запросам даже Google Trends, если смотреть, то слово «рецессия» было чаще в 23-м году, ну, чаще, чем даже в 22-м. Вот, просто ждали, когда уже случится. А по факту нет ее. Все вроде как сейчас...
А что значит опять? Опять же, нет, да? То есть, я согласна, что...
Там, нет, все... ее в плане рынок не принесет черный лебедь, да.
Что? Может рынок быть, рынок ее не сама... запрайсил.
Рецессия — это же как? Два подряд квартала должно снижаться ВВП. Вот ну, это определение
классическое. Опять же, судя по Википедии, уже не два.
Ну вот, они, да.
Можно больше снижаться, и тогда это будет рецессия.
Очень много факторов, если сейчас посмотреть какой-то макроанализ сделать, можно миллион найти метрик, которые скажут, слушайте, так у нас замедляется производство, да, там, что происходит, как серьезно дорожают этот контейнерный индекс перевозок шанхайский, дороже становится. Соответственно, наверное, мы должны получить проинфляционный фактор. Проинфляционный фактор о чем говорит? О том, что у нас все-таки не будут снижать ставку так резко. Но вот если так раскручивать, рисков много. Плюс еще я хотел дать аналитику по инвестициям в фонды. То есть сколько венчурный капитал, насколько он активно и агрессивно размещает средства в крипторынке. Но вот если посмотреть, то у нас в сентябре 23-го было совершено инвестиции на сумму 642 миллиона, а в сентябре 22-го на сумму 2,5 миллиарда. Разница ощутима. Вот. Также, если посмотреть историю по годам, то мы видим, что в 23-м году венчурный капитал крайне аккуратно входил в крипторынок, и здесь каких-то аномалий особо нет. То есть, по-прежнему мы не видим здесь риск-она вот в этой сфере. Может быть, это тоже как один из факторов того, что все-таки какие-то опасения, скажем так, смарт-мани, они присутствуют.
Просто мне кажется, 23 год был классным периодом, потому что все было очень дешевое. То есть ты куда ни посмотри, реально все везде дешево. Был дешев и биток, был дешев и рынок акций, да, ну вот про российский рынок мы сейчас говорим. И даже была как раз-таки коррекция, ну вот начиная там с ноября, с декабря, на американских рынках тоже была просадка. То есть, в принципе, ты видел какой-то дисконт. В 24 году сложно, потому что ты его уже не наблюдаешь. И здесь как раз-таки вот вопрос жадности, что навряд ли ряд активов покажет такой же ошеломляющий рост, какой мы видели в 23-м году, потому что сейчас у нас уже нет такого дисконта. Если по российским активам там у нас дисконт был почти что под 100, под 80%, сейчас я читаю аналитику по эмитентам, смотришь на эти графики, ну, сейчас у нас 20% дисконт. Это с учетом того, что компания там лишилась половины рынка. 20% она к дисконту. Ну, как, где вообще логика, друзья? Вот. Поэтому у меня тут тебе вот вопрос, да, Влад, вот, наверное, такой вот, подведем черту этому большому блоку. Крипта для инвесторов, вот именно для таких вот лонгующих инвесторов в 24-м году, да или нет?
Да. Потому что если вы не в активе, то вы все равно в проигрышной позиции. Крипта – да, но нет на всю котлету. Вот я бы так ответил. Мало того, что нужно находиться в активе, так еще и грамотно управлять свои позиции. Если вы не в активе и думаете, купить, не купить, определенно купить. Выстроите стратегию своих покупок. Это очень, на самом деле, важно для какого-то дальнейшего там вашего перформанса всего портфеля. Очень большую ошибку
вот
совершают.
Это моя стратегия для тупых. Я так ею рада.
Вообще она для умных приносит результат.
Просто знаешь, ты знаешь, как обычно, вот это горе от ума, когда ты начинаешь анализировать миллион факторов,
не купил.
А потом понимаешь, что, блин, ну, биток — это техническая штука, Ир. Вот, здесь вот аларм срабатывает, просто возьми, и все. Поэтому я называю, что это стратегия для тупых, потому что мой анализ этого инструмента максимально сильно отличается от анализа, который я провожу при покупке акций, облигаций, абсолютно. Поэтому здесь она в моем личном сравнении, я называю стратегией для тупых. Но, дорогие, дорогие технари, я ни в коем случае не хочу никого обидеть, это просто мой личный опыт.
Она у вас отлично отработала в 23-м, на мой взгляд, 24-й все-таки будет несколько отличаться, поэтому и свою стратегию в том числе я скорректировал. Как сказал, да, наш общий знакомый, что 24-й год — это будет рынок спекулянтов, если 23-й год был рынок инвесторов, то 24-й год — рынок спекулянтов. Я согласен с этим. Я считаю, что здесь короткими перебежками действительно придется работать и активно, да, забирать короткие движения. То есть не сидеть, я здесь не разделяю инвесторский подход, того, что купил и все, и забыл, спокойно держишь год. Мне больше здесь интересно забирать какие-то локальные движения вот в 24-м. И касательно совета, да, крипта для инвестора, да или нет, 100% да, просто выстроите свой money management так, что у вас останутся деньги купить с тем самым дисконтом, купить по 20, вот и все. То есть, ну, это такой, наверное, супер тривиальный совет, но, блин, это работает.
Ну, на самом деле, такие базовые вещи, как уровни покупки, как торговый журнал, это всегда вот базовые простые вещи, которые очень круто вытягивают самого трейдера, инвестора как профессионала. То есть, если ты ведешь вот эти наблюдения, отписываешься, рефлексируешь, то это всегда здорово. Вопрос. Какие для тебя уровни вот сейчас, потому что ты активный инвестор, да, то есть тебя можно назвать, наверное, трейдером больше, чем прям инвестором. Вот ты активный трейдер, какие уровни для тебя вот на текущий момент актуальны?
Ну, первый блок — это 38-39. Это очень рядышком. Вот там стоят лимитные ордера на покупку. Я все жду, когда мы туда получим какой-то такой сквизик. Дальше, на мой взгляд, выход ниже 36 достаточно опасная штука. Она открывает дорогу вот к тому самому блоку 30-32. Много кто там ждет ретеста, и я уверен, что очень долго у нас будет этот уровень держать покупатель. Это вот та зона, которая отрабатывала раньше как серьезное сопротивление. Сейчас это, скорее всего, станет такой же серьезной поддержкой. Поэтому для меня уровни, да, первое — это 38-39. Очень рядом сейчас находимся. Выход ниже 36 – это отмена покупок вплоть до блока 30-32. Там я бы даже с запасом чуть-чуть брал, потому что, вероятно, мы прям ровно тик в тик 30 не получим в моменте. То есть это будет 32, 36, 36, 32. Вот какая-то такая вот болтанка.
Я правильно понимаю, что ты отрабатываешь движения и лонговые, и шортовые?
Да, когда вы говорили, что ничего нет с дисконтом, с прекрасным дисконтом торгуются все реверсные фонды, реверсный ETF на биткоин, да, ну, типа шорт условно, вот он торгуется супер дисконтом, поэтому я, да, отвечая на ваш вопрос, отрабатываю все движения, я не лонг-онли. Стратегия. Мне интересно зарабатывать в том числе на волатильности.
Ну вот на самом деле реверсные фонды тоже любопытный момент, потому что как там заложена вот эта функция временного распада, потому что ну, ты же платишь вот эту, вот, скажем так, комиссию за обратную позицию, да, тоже тем не менее. Вот, и здесь вот он вопрос, как бы условно говоря, вот эта коррекционная, там назовем маржа, отбивает ли она тебе вот этот дисконт, который ты нашел?
Ну, есть реверсные фонды, которые торгуются, да, там это Нью-Йоркская биржа, да, немного где торгуются. В Канаде, кстати, спотовый ETF и вообще любые ETF, в том числе реверсные на биткоин, были запущены гораздо раньше, чем вот мы сейчас увидели. Просто тогда это не было каким-то таким бустом и взрывом информационным таким, да, шоком. Вот. Касательно, есть более простой вариант. У нас, во-первых, мы делаем, да, вроде как для российских инвесторов, более простой вариант, как можно отыгрывать обратное движение, это фьючерсные контракты. Вот они могут открываться, в том числе там, без плеча, условно, с первым. Вот, но да, вы платите за обслуживание позиции, за ее удержание. Называется ставка фандинга. Есть калькулятор, можно спокойно посчитать, сколько вы заплатите за удержание позиции, там 3, 6, там, несколько, ну, месяцев. Ставка фандинга тоже меняется, в отличие от того, какой сейчас, скажем, сентимент на рынке. Вот. По опыту я могу сказать, что тот доход, который вы получаете от отыгрывания больших движений по биткоину, он перебивает в любом случае ваши, конечно, издержки на поддержание позиции и комиссионные издержки, и, ну, по итогу получаете хороший результат. Вопрос, тут вопрос техники и математики. Посчитать все можно.
Да, и просто понимание инвесторов, какой инструмент он залетел. Вот, тоже зарезюмирую по своим уровням, да, потому что я лонговый инвестор. Кстати, интересно будет послушать твои взгляды на эти уровни. Вот, соответственно, когда у нас там биток вот после запуска ETF там обвалился до 42, я добрала. Более того, там добирала это в прямом эфире, сидела в телефоне, там в деньгах не спят, покупала чуть-чуть, думаю, да блин, ну надо, наверное, брать уже, ну куда же она уже упала? Еще думаю, блин, надо еще купить сам фонд от BlackRock, он же наверняка тоже подешевел. Вот, но у меня несколько телефонов, и там подтверждение пришло на второй номер, и я уже просто не смогла его достать из гримерки. Так вот, смотри, если, собственно, про уровни. Если мы пробиваем 40, мне кажется, что там мы можем очень легко тестировать и 38, и 37. И вот этот вот диапазон почему-то до 36, вот мне кажется, ну 35 слишком красивая цифра, чтобы прям там брать. Мне кажется, так не бывает у крипты. Вот, это как вот 49-200, да, у тебя было 49-250. Вот, собственно, мне кажется, что вот 36, может быть, вот 35, ну, захватим тоже. Это вот тоже для меня это будет уровень для входа. Вот такие у меня взгляды, такое у меня понимание рынка на 24-й год.
На самом деле
год.
Интересно, какая у вас конечная цель, то есть вы покупаете на 40, соответственно, ваша средняя цена входа, она поднимается.
Она уже поднимается неприятно,
вот.
Да.
И вы, если цена подходит к вашей средней цене входа, какая у вас дальше тактика, то есть сколько у вас условно свободных средств, как вы ими распоряжаетесь, то есть если мы уходим на 10, сколько усреднений пройдет до 10 ваших, и на сколько процентов вы будете в активе?
Ну вот смотри, это на самом деле очень классный вопрос. И тоже, друзья, кто вот так вот говорит, что вот мои линии для покупки, тоже себе его задайте, проинспектируйте свою стратегию, потому что у меня же взгляд, что мы придем к цифре 60. На 60 я буду продавать. От 40 до 60 тоже хороший шаг для роста, для потенциала. То есть, если сейчас у меня как бы там очень-очень все интересно и перспективно, типа 28, там 25, вот ну, что-то такое среднее, ну, друзья, обязательно посчитаю, потом напишу пост на эту тему, вот, но да, если я приду к 40, ну, будет неприятно, будет около 30, но то все равно 50%, там, 100% роста к тем отметкам потенциальным, вот, поэтому сколько свободных средств, ну, здесь я как среднестатистический зажиточный инвестор скажу тебе, что их много, потому что фонды денежного...
Можно в относительном выражении.
У меня же цель была, и она остается, это прийти к 10% крипты от моего капитала. Ты видел мою цифру, что у меня 3%.
А, то есть органически вырастить с 3% до 10%.
Да, то есть вливая. То есть я закладываю.
А если остальной капитал будет расти, если остальные.
Он будет расти, он растет, слава богу.
Кратно. То есть, там, не знаю, иксы покажут российский рынок.
Нет, я в это не верю. Вот я в это не верю. Ну, просто вот как бы такой подход очень аккуратный, для меня комфортный. И я понимаю, что ну, вот мне кажется, всегда вот этот вопрос психологии, он здесь тоже важен. Кстати, про психологию. ФОМО, да, вот я тебе говорю, что давай поговорим еще про ФОМО. Мне кажется, что многие инвесторы, вот тоже даже те, кто со мной в личной работе, замечают, что, ну, как бы, говорят, Ирин, вот мы хотим прийти вот в этот актив, ну, вот я обычно провожу там, ты знаешь, такую долгую работу, сначала мы созваниваемся, я понимаю, могу ли я помочь, анкетирование, потом тоже вот некие запросы, организационные звонки, момент консультации, и это можешь пройти месяц, да, можешь пройти даже полтора месяца, на самом деле, ну, как бы у всех разный график, и в этот момент уже вырос актив, то есть с кем-то начинала работать на уровне, там, 25, потом он скаканул до 30, и Ирина, человек включается ФОМО, вот у меня был запрос на крипту, типа, а сейчас дорого, а что делать, и я всегда говорю, ну, надо брать, ну, то есть на уровне 30, говорю, ну, надо брать, ну, на 40 я уже говорю, типа, давайте подождем, подождите, давайте еще подумаем, как ты думаешь, да, вот, инвесторская ФОМО, вот это вот, трейдерская ФОМО, это вещь, которая неотделима от стратегии, или это все-таки та часть, которая больше присуща для новичков, для тех, кто только-только входит в рынок и, может быть, мечтает войти в крипту?
Я бы сказал, что точно для новичков, потому что торговая стратегия вообще не должна предполагать каких-то сравнений с другими. Только с индексом, только с тем бенчмарком, который вы для себя определили. Если вы определили для себя, что вы соревнуетесь с бенчмарком, так соревнуйтесь с бенчмарком, а не с этими чатиками, где у меня миллионы, я покупаю Lamborghini себе. Ну, то есть, во-первых, как бы... Слова людей, наверное, тоже надо делить в таких часиках, потому что эти скрины с PNL-ами бешеными, они действительно, ну, они же деструктивно влияют на нервную систему, они вам не нужны. Вам нужно соревноваться с самим собой и с индексом. и поставить заранее цель, что вы хотите. Вот. Касательно тех, кто входит, я бы смотрел всегда на апсайд, который может дать рынок. Вот если у нас с вами цель 60 и есть уровень 40, да, то есть у нас с вами риск-ревард вообще не в нашу сторону. Может быть биткоин 10?
Ну, а 20? Я поскреплю, вот 20, наверное,
вот,
да.
Вот, то есть это минус сколько? В два раза он должен сложиться. А до 60 тысяч 60%. Соответственно, у нас тут с вами как-то, ну, риск-ревард так себе. Вот, уровень 30. Более интересно.
Ну, это если мы говорим, опять же, да, вот с money management, с этой да. позиции. А если мы говорим с точки зрения капитала, да, то есть... контроль капиталом, контроль аллокации — это уже другая часть. Вот, опять же, видишь, как бы оно вот разное. То есть у меня как бы такое, и с точки зрения средней я смотрю, и с точки зрения капитала тоже я смотрю. И поэтому, если будет 30-30, я обязательно доберу. Вот это вот FOMO, просто на мой взгляд, вот какой дать совет, вот знаешь, хочется вот, чтобы наша беседа родила какой-то совет для людей, которые не просто там, ну, услышали, да, вот какой-то прикладной совет, чтобы они перестали вот эту фигню ощущать. Потому что новичков в крипте в 23-м году очень много. И в 24-м их стало бы еще больше, если бы биткоин 49 не так быстро, ну,
прикладной
быстрее.
Совет.
Какой-то прикладной,
вы,
да.
Вы открываете TradingView. В TradingView есть прекрасная функция, которая называется бэктесты. Можно график отмотать, потом нажать кнопочку play, и он в режиме реального времени вам будет открывать бары, ну или свечи. Соответственно, вы, ну там, может быть, это там $10 за это заплатить, вы открываете, скажем, год, когда биткоин был на хаях. И вот вы смотрите сначала, как он растет, и думаете, блин, вот сейчас бы я купил, и, наверное, мы бы еще на ракете этой полетели. А потом нажимаете play, и у вас свечи вниз, да, там минус 10, минус 20, минус 40, минус 60, и вы прекрасно видите, что бывает, когда индекс страха и жадности больше 70, что бывает, когда у вас FOMO, и вы все-таки на, именно на вот этом FOMO покупаете, что может быть. И вот когда вы посмотрите несколько таких циклов, когда сначала цена резко, биткоин разгоняется, а потом в моменте, когда жадность там 90, он резко падает, у вас, вы просто увидите, как там, в режиме реального времени, как дешевеет ваш актив. Вот, и я думаю, что это отобьет все. Ну и плюс, какой прикладной совет еще может дать отписаться от всех, кто вас это разжигает? Зачем? Очень интересно наблюдать за ходом мысли людей, но не точно за тем, когда они говорят из серии «А вот у меня миллионы». А я вот купил, но никому не сказал, естественно, об этом, но купил. То есть, зачем вам это? Постройте себе торговую стратегию, живите спокойно, ни на кого не смотрите.
Мой прикладной совет для всех. Здесь, знаешь, просто вот как раз человек, одну из клиентов, кто столкнулся с вот этим чувством FOMO, мне кажется, я вот готова, ну, просто, знаешь, вот я представляю собой этого человека, и вот ему даю совет, и одновременно вот всем нашим слушателям, что если у вас возникла мысль, ну, вы понимаете, что это классная штука, чтобы ее взять и купить, то лучше покупайте в моменте. Не ждите там какого-то определенной даты, там, консультации, не ждите, когда там вы у какого-то тоже там авторитетного человека узнаете мнение. Если у вас это есть, мысль, ощущение, делайте это. И при этом вот этот совет, пришла мысль, сделай, мне кажется, ее можно наложить вообще на все. То есть пришла мысль позвонить куда-то, там, позвонить, написать какому-то человеку, сделай. И тогда не будет этого, этой фигни, типа, как FOMO. Потому что вот, честно, у меня вот, чувство FOMO, боюсь соврать, но вот я, ну, сколько в рынке, я уже очень много лет, я его не испытывала уже очень-очень-очень давно. Хотя при этом тоже, вот я постоянно сижу с Васей Олейником, который постоянно здесь заработал, тут заработал, который постоянно говорит о том, что вот он заработал, там я могу лишь догадываться об убыточных сделках, но и при этом меня это абсолютно никак не трогает, то есть я вот настолько сильно вот уверена в своей стратегии, вытекающий совет — это сделайте классную стратегию. Мы с тобой тоже, Влад, об этом много говорим, что а зачем, а для чего? Ты классный вопросы задаешь, что вот соотношение риска к доходностям по биткоину на текущих уровнях может быть некомфортным для вас в моменте, если вы только сейчас заходите в крипту. Ну, правда, на 40 покупать очень не очень. Но если у вас как бы некая другая средняя, возможно, здесь имеет место быть.
Касательно FOMO и того, что вы сказали, есть ведь действительно те торговые стратегии, которые предполагают покупку и по ощущениям, и там приснилось. Такое, кстати, интуиция, на самом деле, очень хорошо иногда работает.
Тоже автоп какой-то, знаешь. Мне кажется, в этом году очень много инвесторов стали говорить, ну, знаешь, таких вот около инвесторов стали говорить про астрологию в финансах.
Да, конечно. Так и нейросетки начали что-то строить
Да,
подобное.
что-то какая-то астрологическая фигня полезла.
Карты Таро разложить на биткоин
На
тоже
битку.
нормальная
Блин,
история.
все, отлично, спасибо. Я пойду отучусь на таролога.
Короче, поговорка классная, что ты промахиваешься в 100% выстрелов, которые не делаешь. Поэтому это вот подтверждаю ваши слова. Другой вопрос, это укладывается в вашу торговую стратегию или нет? Если у вас в торговой стратегии не предполагает покупку от ощущения, что, наверное, сейчас стоит, то надо преследовать свои торговые стратегии. У вас же есть какие-то конкретные метрики, по которым вы отслеживаете, когда покупать, или уровни. Если торговая стратегия предполагает то, что у вас есть свободный кэш, и вам интересен этот класс активов, но вы почему-то в нем не на 1%, то 100%, как вы сказали.
Так, блиц для эксперта по крипте. Я задаю тебе вопросы. Они могут быть с открытым ответом, но постарайся ответить как-нибудь покороче. Я сейчас здесь сломаю всю вообще стратегию самого блица, как он должен выглядеть, но тем не менее. Так, 2140 год, что произойдет?
Так, человечество будет во власти рептилоидов. Соответственно, что нужно сделать сейчас? Вы разбираетесь в том, как создавать криптопродукты, строите токеномику проекта под названием Reptiloid с тикером Репт. Соответственно, сейчас его листите, проходит энное количество времени, сейчас он будет болтаться там по 10-20 центов. Как только рептилоиды прилетят, все токены, которые как-то связаны с инопланетным вторжением, будут взлетать до небес. И здесь получатся те самые иксы, да, там среднегодовая доходность на этих 100 годах у вас будет там 50 годовых. Поэтому вот вариант.
Так, мы это обязательно вырежем.
Ой.
На самом деле вопрос, да, для тех, кто не в курсе, друзья, что типа последний биткоин будет добыт по расчетам, опять же, в 2140 году. И вот здесь вот, ну, многие задают вопрос, типа, ну, а что дальше? Типа, вот дальше биткоин будет только расти в цене, потому что вроде бы предложение тогда уже будет совсем-совсем ограниченным. Что произойдет?
Во-первых, жаль, что жить в эту пору прекрасную нам, вероятно, не придется.
А что ты так? Что ты так? Ты же молодой.
Я трезво оцениваю свои возможности. Касательно, да, там, того циркулирующего предложения, которое сейчас есть, и того, что, по идее, вроде как у нас, да, там, все предложение в рынке, и если спрос у нас будет кратно расти на этот актив, то мы увидим какие-то там эти 1,5 миллиона, которые, да, там прогнозируют многие аналитики. Вопрос выживаемости самого актива, то есть насколько он будет так же крепок, как золото, насколько в него будут верить. Ведь вероятно, что появится биткоин 2, ну вот и что тогда? То есть тут важно, чтобы как классу именно активов было доверие у инвесторов, и оно было константно на протяжении этих 100 лет, что, на мой взгляд, ну, не каждый актив вообще способен показать. То есть такая трастовость актива, она присуща только каким-то очень, очень фундаментальным историям. Вот, у биткоина нет денежного потока, и в целом здесь много к нему, так скажем, вот этих вот фундаментальных вопросиков. Поэтому я бы здесь со скепсисом отнесся вот к этому нарративу, что у нас будет ограниченное предложение, будет расти спрос, соответственно, цена улетит в космос.
Хорошо. Максимальная цена по битку в 2024 году.
58.
Минимальная цена.
Ну, давайте 28.
Инвесторам продавать биток сейчас.
Смотря какая позиция в биткоине, сколько процентов
Все, не
держит.
начинай, ладно.
Нет, ну
Хорошо.
и как я буду брать ответственность за их решение? Я, конечно, к этому подхожу. Не могу так
Нет,
ответить, просто
ладно,
не могу себе
я
позволить.
просто отыгрываю, отшучиваю, но на самом деле, конечно, конечно, ты прав. Ты, конечно, смотря какая позиция, да. Биток или доджикоин?
Доги. Больше апсайд.
Доги? Я говорю, доджи, это неправильно. Доджкоин.
Ну, собака.
Да.
Конечно.
Доги коин. Извините, извините меня, кто обычно
Масло
управляет.
пустит ракету, доги даст 5-10 иксов, а биткоин еще там 60% расти, все. Ну, это как-то интересно.
У меня просто есть какая-то вот этот вот, такой, типа, мемные,
Да,
мемные
мем
монетки.
токены.
Есть
А вы
такой...
знаете, как они сейчас стреляют? Вы даже себе не представляете.
Я могу
Вот
это
по ним
представить. Просто...
ФОМО. А, у вас
А,
Bybit, наверное,
нет,
посылает эти
а у
уведомления,
меня
типа.
нет этого ФОМО, кстати. Эти монетки, вот эти мемные коины бомбят, а мне такой, что за бред? У меня вопрос, у меня не ФОМО, у меня типа мир сумасшедший,
Абсолютно.
какой-то бред происходит. Поэтому как бы, у меня реально нет ФОМО, у меня есть вопрос к шаткому нашему миру,
Тонкий лед.
что вообще вот тонкий лед, здравый смысл теряется абсолютно быстро. Хорошо, давай финальный вопрос. Как ты думаешь, какой вот главный совет инвесторам по крипте ты можешь дать в настоящий момент?
Я за таки беру минутную паузу на размышление.
Да, возьми.
Главный совет. Я любым инвесторам хочу дать совет всегда начинать подходить к инвестициям с целеполагания и определения, а что вы будете делать при любых сценариях. Рынок — это всегда про отыгрывание вероятностей. Мы не знаем на 100%, будет это или нет, прилетят рептилоиды или не прилетят. Мы можем лишь категориями вероятности рассуждать на рынке. Поэтому и вам, как бы вашу торговую стратегию желательно привязать к тому, что у вас несколько есть сценариев, но есть там ключевой, базовый. И вот если вы закладываетесь на него, то сделайте его пропорцию, чтобы у вас была, ну это такое мышление, не знаю, хедж-фондовое, наверное, что у вас всегда была позиция на случай, если вы окажетесь неправы. И в целом задавать вопрос, а что, если я не прав? Мне кажется, очень важно для любого инвестора и тому, кто прикасается к рынку. Ну и для криптоинвесторов самый важный совет, я вот могу сказать по опыту, по своим ошибкам. Когда я приходил на крипторынок, для меня не совсем очевидно было то, что есть какие-то фундаментальные проекты, и вот они же фундаментально крепкие, значит, токен их должен расти, по аналогии, да, с фондовым рынком. А вот для меня, я понял, что это вообще в крипте не так. Не всегда успех самого проекта определяется ценой его токена. Он бывает, что блокчейн генерит отличную прибыль, проект очень крутой, у него отличная команда, у них есть крутая дорожная карта, и они реально делают продукт, но токен не интересен, возможно, потому что вышли инвесторы именно через токен, разгрузились хорошо, возможно, потому что нет маркетмейкинга адекватного, возможно, потому что в целом токен не нужен, и у них там история с инвесторами построена через долю в эквити, а токен, ну, просто лежит на дне. Там примеров много, когда проект показывает отличный финансовый результат, но токен не стреляет. Поэтому с точки зрения вот фундаментального анализа, да, у нас токенизированная лягушка там выросла несколько тысяч процентов. Есть фундаментал? По-моему, никакого. Вот. А проекты достаточно сильные, крупные, да, которые живут, пережили криптозиму, ну как-то их токены пока так не перформят. Поэтому вот будьте... вот этот момент я бы подсветил для тех, кто входит в крипту, что не всегда тут такая прямая линейная связь.
Мне кажется, что крипта, тоже вот если говорить про советы, крипта, она очень классно разбавляет портфель инвестора, что ее рано или поздно все равно все добавят, потому что она классно может, скажем, вытянуть доходность всего капитала. То есть если мы меряемся такими метриками, как портфельное инвестирование, что крипта — это просто некий must-have, который должен быть 1%, 2%, ну не так уже важно. Просто все равно главное — тратить время на обучение, на образование, на понимание того, как этот рынок работает. Вот просто.
Прекрасно.
Просто вот такое вот тоже вот заключение. Ну что, Влад, я просто попытаюсь сейчас пробежаться по теме нашей беседы, потому что мы, правда, с тобой эффективно провели это время. Мы обсудили с тобой, как у нас 23-й год прошел, какие тренды он задал. Прошлись по 24-му году очень активно, прошлись по факторам, которые говорят нам, почему крипта вырастет, почему она не вырастет. Какие-то моменты вызвали у нас с тобой дискуссию и не совсем там полное согласие, но тем не менее, возможно, для наших слушателей это все было максимально полезно. Я скажу так от себя, да, друзья, что Влад классный человек, классный эксперт. Мне всегда просто приятно с тобой, Влад, общаться. Поэтому обязательно телеграм-канал Влада, все его соцсети, связь, все, чтобы было на связи, оставлю в описании к этому подкасту. Все красивые графики, картинки, о которых мы сегодня тоже говорили в нашей беседе, тоже будут в моем телеграм-канале, в телеграм-канале Влада. Ну а вам, друзья, обязательно лайк отсыпать, коммент классно написать и что-нибудь еще хорошее сделать. С другом поделиться с этим подкастом, правда?
С двумя лучше.
Ну, сколько друзей, настолько и делитесь. На этом все. С вами была я, Влад.
Да, друзья, спасибо большое за внимание. Как говорил мой профессор экономики, желаю всем успехов и чувственных наслаждений. Почаще, подольше, поинтенсивнее и поразнообразнее.
Прекрасная финалка, ничего не буду добавлять. Услышимся. Пока-пока.
Пока.